слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Всем добрый день, и мы приветствуем вас на Малой Садовой. А мы – это звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. И в течение ближайшего часа мы с вами узнаем, когда и как появился на свет первый в мире светофор. И почему Международный день светофора отмечается именно 5 августа?
Самый первый светофор появился в Великобритании. Его изобрел Джей Найт еще в 19 веке. Его установили в 1868 году возле здания парламента в Лондоне. А в городе на Неве, тогда Ленинграде, впервые светофор появился в январе 1930 года на перекрестке двух самых оживленных проспектов – Невского и Литейного.
А буквально через 10 минут мы с вами отправимся в музей киностудии «Ленфильм».
Достаточно открыть массивную дверь киноцентра, чтобы оказаться в сказке. Перед вами огромные готические часы, будто бы перенесенные сюда из настоящего средневекового замка. А рядом и сам замок. Вернее, его макет. Оказалось, что это реквизит из двух легендарных кинокартин, снятых на «Ленфильме».
Ну а завершит наш радиоканал обзор нового, последнего летнего номера журнала для любознательных «Костер». Мы узнаем, есть ли на Земле место, где день и ночь равны, а также как учил наследника русского престола Александра Николаевича русский поэт Василий Жуковский. Поговорим про морскую соль, откуда она берется в море и почему одни моря более соленые, а другие почти пресные. Услышим продолжение рассказа про историю мыла, а также почитаем полуфантастический рассказ петербургского музыканта, поэта, писателя, композитора Константина Арбенина. И, конечно, почитаем стихи в юмористической рубрике «Веселые страницы».
Клевали тунцы, и минтай, и треска, и камбала плоская, словно доска, и всякие рыбы летучие, и всякие рыбы колючие, и кит показался уже над водой. Но крикнула мама: «Варвара, домой!» И пусть он не рыба, а жалко, пропала такая рыбалка.
Это интересно.
Конечно, интересно, но все подробности в конце нашего радиоканала. Ну а прямо сейчас. Знаете ли вы, что 5 августа в мире празднуют Международный день светофора? А где был установлен первый в мире светофор? А в каком городе появился светофор в России? Нет? Тогда слушайте репортаж нашего корреспондента Насти Мейер.
Что ты ерзаешь, корова? Ты зеленый от красного! Отличаешь! Зеленый иди, красный стой!
Что означают красный, желтый и зеленый свет, мы узнаем в самом раннем детстве. А вот известно ли вам, что у светофора есть свой праздник? 5 августа – Международный день светофора.
Что, есть день светофора? Теперь обязательно будем отмечать.
Ну да, такое что-то слышала от сына.
Раньше не знала.
Даже есть такой праздник?
Как выяснилось, большинство даже не слышали о таком событии. А ведь светофор играет немаловажную роль в жизни каждого. Мои респонденты смогли ответить на вопрос, где и когда появился первый в мире светофор.
Смотрел передачу, первый светофор появился в середине 19 века в Старом Свете. Вроде в Лондоне.
И даже где впервые автоматический регулировщик появился у нас в городе.
Я думаю, что это было где-то в центре города, на Невском.
На Литейном.
Почти целое столетие трехцветные помощники регулируют движение транспорта и пешеходов. И действительно, самый первый светофор появился в Великобритании. Его изобрел Джей Найт еще в 19 веке. Его установили в 1868 году возле здания парламента в Лондоне. А в городе на Неве, тогда Ленинграде, впервые светофор появился в январе 1930 года на перекрестке двух самых оживленных проспектов – Невского и Литейного.
Но почему, почему, почему светофор зеленый?
А действительно, почему у светофора именно такие цветовые сигналы?
Ну, когда красный – это стоп, а желтый – тогда так, подождите секундочку, а когда зеленый – ну, можно ехать.
Я вот так понимаю, что с чем-то связано, наверное, с особенностями зрения человека.
Ну, красный – это всегда ассоциация с чем-то тревожным, опасным. Желтый – это спокойный цвет, когда нужно подготовиться к чему-то, ну, а зеленый – свет – дает разрешение всему и везде.
Красный цвет – настораживающий, зеленый – дорога вперед, а желтый цвет – ожидание.
Но эти три спектра наиболее восприимчивы глазу человека.
Выбор цветов для светофора обусловлен двумя основными причинами – законами психологии и физики. Петербуржцы на отлично справились с вопросом эмоционального восприятия цвета. Кроме того, как объясняют ученые, именно красный, желтый и зеленый цвета по своим физическим параметрам наиболее хорошо считываются глазом человека. Эти условные сигналы имеют самую длинную волну спектра, поэтому видны и различимы с максимально большого расстояния. Даже те, кто страдает дальтонизмом, не ошибаются при переходе дорог.
Они прекрасно знают устройство светофора, знают, что верхний свет – это обязательно красный, в середине – желтый, снизу – зеленый.
Либо по звуковому сигналу, либо по высоте светофора. Сверху стой, снизу иди. Но мы же в Питере живем, 50 оттенков серого уже умеем различать.
Совершенно верно. Люди, не различающие цвета, могут безошибочно реагировать на изменение сигнала светофора по тональности серого. Ну а для незрячих пешеходов светофор оснащен специальными звуковыми сигналами.
Переход Парашютной улицы разрешен. Заканчивайте переход.
Кстати, как утверждают врачи, дети до 8 лет недостаточно хорошо распознают источники звука. Они слышат только те, которые им интересны. Кроме того, поле зрения ребенка в среднем на 20% меньше, чем у взрослого. Да и в целом у детей дошкольного возраста рассеянное внимание и замедленная реакция. Поэтому так важно, когда ребенок маленький, держать его за руку при переходе дороги и своим примером показывать, что никак нельзя идти на красный свет, даже если поблизости не видно машин. Как известно, они могут выскочить внезапно и не всегда вовремя затормозят. Ну и, конечно, необходимо обучить всем правилам поведения при переходе дорог детей до начала школы. С этим согласны мои респонденты.
Своим примером я показываю им, как нужно переходить дорогу, рассказывая о правилах. В процессе, да, когда ходим на улицу, мы обучаем. К школе в 6-7 лет ребенок точно должен знать, уметь применить эти правила.
Кстати, Международный день светофора – прекрасный повод, чтобы начать разговор с ребенком о правилах дорожного движения. А как еще предлагают петербуржцы отмечать этот день?
Торт стряпать в виде светофора. Даже не знаю, наверное, шары надувать.
Подарочки дарить какие-то.
Проводят что-то вроде факультативов по изучению правил дорожного движения.
Думаю, ну, скорее всего, их моют, ремонтируют, проверяют.
Находят, наверное, светофоры, которые давным-давно сломаны, сообщают в ГИБДД. И их чинят, и у них получается как будто второй день рождения.
Что ж, изобретение британца Джея Найта сохранит еще немало жизней пешеходов. Да вот только не на всех перекрестках, даже крупных городов, можно установить эти незаменимые автоматические регулировщики. Ведь современный светофор – это дорогостоящая аппаратура, которая выполняет множество функций. А его установка – это сложная работа, от разработки схем до подземных коммуникаций. Не стоит забывать о разметке и соответствующих дорожных знаках. Так что установка каждого городского светофора обходится от 1 до 15 миллионов рублей, в зависимости от сложности объекта. Берегите светофоры и незамедлительно сообщайте в инспекцию дорожного движения о сломанных аппаратах. И, может быть, ввести новую традицию? Ремонтировать все городские автоматические регулировщики в Международный день светофора.
Был час пик, бежали все куда-то. Вдруг застыл, задумался зеленый свет. Зеленый свет. Час прошел, но все горит зеленый. И никто не понял, что случилось с ним. Случилось с ним. Но почему, почему, почему был светофор зеленый? А потому, потому, потому что был он в жизнь влюбленный. В мелькании дней, скоростей и огней он сам собой включился, чтобы в судьбе и в твоей, и моей зеленый свет продлился. Все бегут, 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 да он им светит. Все бегут, 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 да он горит. В той толпе, как все, бежал я тоже. Путь открыт, но я к тебе всегда спешу. Всегда спешу.
Я бежал, боясь тебя не встретить. Так хотел увидеть я твое лицо. Твое лицо. Но почему, почему, почему был светофор зеленый? А потому, 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 что был он в жизнь влюбленный. Мелькание дней, скоростей и огней он сам собой включился, чтобы в себе и твоей, и моей зеленый свет продлился. Все бегут, 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 а он им светит. Все бегут, 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 а он горит. Мы порой любовь догнать не можем. Все, спешим, спешим попасть в зеленый свет. Зеленый свет. Но когда она, увы, уходит, мы с тоской глядим опять на желтый свет. На желтый свет. Но почему, почему, почему был светофор зеленый? А потому, 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 что был он в жизнь влюбленный. Мелькание дней, скоростей и огней он сам собой включился, чтобы в судьбе и твоей, и моей зеленый свет продлился. Все бегут, 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 а он им светит. Все бегут, 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 бегут.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Здравствуйте, с вами Лера Щенникова. Все знают, что у каждого уважающего себя старинного здания должно быть свое личное привидение. А если это здание – это самая настоящая киностудия? Тем более, наличие особенного киношного привидения просто обязательно. Но об этом немного позже. Сегодня мы с вами отправляемся в музей киноцентра «Ленфильм», старейшей киностудии России. Находится она на Каменно-Островском проспекте в доме номер 10. Большой красивый дом с колоннами вы узнаете сразу. Достаточно открыть массивную дверь киноцентра, чтобы оказаться в сказке. Перед вами огромные готические часы, будто бы перенесенные сюда из настоящего средневекового замка. А рядом и сам замок. Вернее, его макет. Оказалось, что это реквизит из двух легендарных кинокартин, снятых на Ленфильме. Как рассказал пресс-секретарь киностудии Артемий Аграфенин.
Перед вами сразу встают часы Эльсинора. Это последнее, что осталось от замка Эльсинор, огромного замка, который был построен специально для фильма Григория Козинцева «Гамлет». Был он построен в Прибалтике, но, к сожалению, тогда его разобрали. И последнее, что от него осталось, это вот эти вот огромные прекрасные часы, которые мы решили сохранить. И поставили здесь, как напоминание об одном из самых лучших фильмов киностудии «Ленфильм». И напротив них мы недавно буквально восстановили замок Золушки, который потом был несколько переделан под замок «Спящей красавицы». Тоже уникальная вещь, поскольку она никому до этого не показывалась. Только снималась в двух проектах, и все.
Кстати, черный мрачный костюм самого принца датского, Гамлета, как и череп бедного Йорика, тоже можно увидеть на киностудии.
Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? И в смертной схватке с целым морем бед покончить с ним? Умереть? Забыться?
Шекспировского героя тревожил призрак отца, требующий мести, а сотрудников Ленфильма порой беспокоит другая нечисть. Вот, например, на лестнице видите эту белоснежную статую? Невысокий человек в шляпе. А знаете ли вы, что эта статуя неподвижна только при дневном свете? Как только на киностудию опускается ночь, она оживает.
Если повернуть налево от коридора, вы уже попадаете в выставочное пространство киностудии «Ленфильм», где вас встречает гном или полноразмерная копия актера Леонида Ривмана. Он снимался в фильме «Свет в павильоне», который снял режиссер Александр Поздняков в 2007 году, и играл роль некого гнома, который ночью ходит по киностудии «Ленфильм» и ставит все на свои места. К сожалению, Леонид Ривман ушел от нас, но ходит легенда, что гном действительно существует, потому что начальник цеха подготовки съемок, куда входит участок реквизита, костюма и мебели, Елизавета Алексеевна Пахомова, однажды работала ночью и слышала какие-то непонятные шебуршания и звуки, при том, что кроме нее никого не было в помещениях ее цеха.
Вот такая мистика. Но никаких привидений мы не боимся, по крайней мере, пока светло, и продолжаем исследовать уголки Ленфильма.
Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долго плавал.
Знали песню? Это знаменитый советский шлягер к не менее знаменитому фильму «Человек-амфибия», снятому режиссерами Владимиром Чеботаревым и Геннадием Казанским по научно-фантастическому роману Александра Беляева. На Ленфильме можно увидеть очень необычный, особенно для 60-х годов прошлого века, когда был снят фильм, костюм главного героя – Ихтиандра – получеловека, полурыбы. Он весь состоит из мелких серебристых чешуек, которые работники киностудии скрепляли вручную. Настоящая ювелирная работа. Знаменитых киношных костюмов на студии, конечно, очень много. И вновь слово пресс-секретарю Ленфильма Артемию Аграфенину.
Из уникального здесь также костюм Элизабет Тейлор, которая играла фею в фильме «Синяя птица», и ее волшебная палочка. Ходит легенда, что Элизабет Тейлор настолько понравилось платье, которое ей сшила советская швея киностудии «Ленфильм», что она пригласила ту к себе в Америку быть ее личной швеей. Но швея была в советской закалке, не подумала, что ее там ждет, сказала, куда я поеду, у меня тут семья, у меня тут жизнь, и в итоге отказалась от данного предложения.
Но, наверное, самые узнаваемые и любимые ленфильмовские костюмы – это костюмы знаменитого трио – доктора Ватсона, миссис Хадсон и гениального лондонского детектива Шерлока Холмса. Ведь то, что советская экранизация рассказов Артура Конан Дойля «Самое лучшее», признала даже английская королева и пожаловала исполнителю главной роли Василию Ливанову орден Британской империи за создание самого верного образа легендарного сыщика. Кстати, помните, как в одной из серий Шерлок Холмс вместе с доктором Ватсоном ворвались в кабинет короля шантажа Чарльза Милвертона? Им нужно было найти письма, которые показывали даму, нанявшую Холмса, в не очень приятном свете. А как известно...
Джентльмен не должен думать о риске, когда женщина просит о помощи.
Сыщику показалось, что что-то не так с секретером, стоявшим в кабинете. Он подошел поближе, покрутил зеркало и увидел потайной ящичек. В нем и были спрятаны документы. А теперь угадайте, что вы можете увидеть на киностудии «Ленфильм». Правильно, тот самый секретер. Как вы уже поняли, в киноцентре за каждым углом вас может ожидать что-то таинственное и неожиданное. Представляете, как меня напугала голова профессора Дойля, которая вдруг загорелась и начала булькать, когда я просто проходила мимо. Оказалось, что это такой реквизит из фильма «Завещание профессора Дойля». Если рядом проходит человек, голова включается. Из реквизита легендарных фильмов я бы еще хотела отметить туфельку Золушки 31-го размера и большой медный чайник, с которым она танцевала на кухне злой мачехи. Туфельки делали, между прочим, вовсе не из хрусталя, а из оргстекла. Ни ходить, ни танцевать в них было невозможно, поэтому сказочную обувь актриса Янина Жеймо, игравшая Золушку, надевала только в сценах с общими планами. А еще здесь можно увидеть самую настоящую кинокамеру, на которую и снимали фильм в далеком послевоенном 1947 году.
Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Жил на свете добрый жук, старый общий друг. Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал, робко крыльями трещал, строго ссоры запрещал.
Эта добрая и светлая советская сказка была снята в тяжелейших условиях. Ленинград только-только начал оправляться от блокады. Реквизит для съемок собирали всем миром, костюмы шили из занавесок. За время Великой Отечественной войны 365 сотрудников Ленфильма погибли на фронте или в блокадном городе. Их имена увековечены в военном зале киноцентра. Рассказывает пресс-секретарь киностудии Артемий Аграфенин.
Витрина, посвященная блокаде Ленинграда. В чем ее уникальность? Тут сценарии, посвященные блокадному городу, как боролись во время блокады с немцами. И пропагандистские листовки немцев, подлинные, уникальные, которые немцы сбрасывали на город Ленинград, чтобы советские граждане сдавались им в плен. Тут пропагандистская фотография, на которой изображены советские якобы люди, которые играют на гитаре, одетые, накормленные. Ну и да, на обратной стороне листовки всегда был пропуск. Если ты идешь с этим пропуском, тебя не расстреляют. Это значит, что ты сдаешься в плен. Здесь у нас есть копия уникального письма, которое написано директору киностудии «Ленфильм». Когда уже было понятно, что немцы подходят к городу Ленинграду, киностудию «Ленфильм» было принято решение перевести в Алма-Ату, чтобы продолжать работать, снимать фильмы и делать также агитролики, чтобы поддерживать нашу армию. Но не все ленфильмовцы решили переехать в Алма-Ату. И на этом письме мы видим заявление, к сожалению, погибшего оператора, который пишет: «Хочу остаться в городе Ленинграде, чтобы защищать его всеми средствами».
«Ваше благородие, госпожа Победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви».
Кстати, в военном зале тоже можно увидеть костюмы культовых персонажей. Например, рубашку, штаны и фуражку с красной звездой товарища Сухова из «Белого солнца пустыни». Или бурку главного героя фильма «Чапаев» 1934 года. И в завершение осмотра можно спуститься в гараж, где находятся ретро-автомобили-актеры. Да-да, вы не ослышались. Эти машины – самые настоящие актеры. В любой момент они могут отправиться на съемки. Всего у киностудии 48 старинных автомобилей. Все подлинные, все на ходу. Такая красота, что мне почему-то вспомнилась фраза времен расцвета советского кинематографа. «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения». Или еще одна. Узнаете, из какой комедии?
«Наши люди в булочную на такси не ездят».
Если вы еще не смотрели комедию Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», а прозвучавший фрагмент был именно из этого фильма, то я вам настоятельно рекомендую его посмотреть. Классика все-таки.
«Профессий много, но прекрасней всех кино. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал.
А наша экскурсия подошла к концу. И не знаю, как вам, а мне захотелось пересмотреть добрую половину советского кинематографа. Напоминаю, что мы с вами были в киноцентре «Ленфильм». Попасть на «Ленфильм» можно с понедельника по пятницу, с 10 утра до 11 вечера. А экскурсии проводятся с полудня. музеем киностудии «Ленфильм» вас познакомили корреспондент Лера Щенникова, звукорежиссер Анастасия Большакова и редактор Ирина Озерская. До новых встреч!
У микрофона по-прежнему ведущая Ирина Озерская. Вот и наступил август, последний месяц лета. И хотя погода этим летом была переменчива, вот то дождики нас поливали, то солнце припекало, но главное настроение у наших юных слушателей, надеюсь, было каникулярное, летнее, веселое. Надеюсь, таким оно и останется в августе. А поддержать этот настрой нам поможет новый номер журнала «Костер», который принес в нашу студию главный редактор журнала Николай Харлампиев. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
И чем же «Костер» порадует нас в августе?
Надеюсь, многим и разным, но прежде всего очень интересным, и я бы даже сказал, очень важным для современных школьников, таким полуфантастическим рассказом «Весьма средние суперспособности» известного петербургского музыканта, поэта, писателя, композитора, исполнителя Константина Арбенина.
Ой, ну Константина, конечно, я хорошо знаю. Он часто бывает гостем у нас в музыкальных программах. Я знала, что он писал сказки, но вот рассказ его полуфантастический обязательно постараюсь прочитать, еще не видела. А что же еще ждет читателей в журнале?
В рубрике «Вот в чем вопрос», например, читателей ждет очередная загадка. Все мы знаем, что в Петербурге в мае-июле наступает пора белых ночей, когда, ну, вот такое естественное освещение с наступлением вечера остается достаточно ярким, как у Александра Сергеевича, и не пускает тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Ну а в Мурманске, который, кстати, сейчас называют столицей Арктики, в мае-июне солнце вообще не заходит за горизонт, ну и это время, как мы знаем, называется полярный день. Затем наступают месяцы, когда солнце не показывается из-за линии горизонта, и вот над городом царит полярная ночь. А есть ли на Земле место, где день и ночь равны? Спрашиваем мы у наших читателей. Всем, наверное, известно, что существует явление равноденствия осеннего и весеннего. Два дня в году, где-то там в 20-х числах марта и сентября, на планете, за исключением районов полюсов Земли, день почти равен ночи. Правда, из-за такой вещи, как атмосферная рефракция, это преломление лучей света, которое несколько как бы приподнимает солнечный диск для наблюдателя, вот в связи с этим при подсчете времени оказывается, что день на несколько минут длиннее. В дни равноденствия солнце находится прямо над экватором. Это такая воображаемая линия, самая длинная параллель Земли, и длина экватора равна примерно 40 тысячам километров. Он делит Землю на два полушария, как известно, южное и северное. И вот на этой линии располагаются территории нескольких государств на разных континентах, в Африке, в Южной Америке и в Азии. Ну и на экваторе, и в другие дни солнце движется почти прямо над головой. Оно встает и садится перпендикулярно линии горизонта. Поэтому именно здесь на протяжении всего года день почти равен ночи. А сумерки очень короткие. Утром светило быстро поднимается, ну а вечером просто стремительно заходит за горизонт.
Ну, я это наблюдала. Вот в южных регионах, даже нашей страны, там очень быстро наступает вот темнота. В Дагестане, например, летом. Но на экваторе, получается, солнце каждый день встает ровно в 6 утра и заходит ровно в 6 часов вечера?
Ну, не совсем так. В мае солнце поднимается в 6 часов 3 минуты. В июне в 6 часов 11 минут, а в октябре вообще в 5 часов 40 минут. Ученые подсчитали, что экваториальный день продолжается 12 часов и 7 минут. Вот за эти 7 минут солнечный диск показывается из-за горизонта наполовину, и вот тогда как раз и начинается отсчет дня. Кстати, жизнь на экваторе сильно отличается от жизни в других областях Земли. Здесь практически нет смены сезонов года, всегда царит жаркое лето, но, конечно, природные зоны на экваторе бывают разные. В одних климат более дождливый, произрастает влажный тропический лес, другим повезло меньше, они более засушливы, ну и вот там знойные пустыни и полупустыни. Поэтому, отправляясь на экватор, а время до начала учебного года у наших слушателей еще есть, главное запастись летней одеждой и зонтом.
Ну, я могу сказать, что когда мы путешествовали по Кении, а это в Африке, вот мы на машине пересекали ее практически всю, от столицы и до океана, и там реально в разных заповедниках менялся климат. В одних заповедниках была сплошная саванна с некоторыми такими колючими растениями. Дальше мы ехали, было больше растений, другие немного животные, а у океана вообще были джунгли, и там кого только не было, но в основном уже травоядные животные. Ну, раз уж мы заговорили о путешествиях, то что нас поджидает на страницах вашего журнала «Костер» в «Морской газете»?
В «Морской газете» мы поговорим про соль. Конечно же, про морскую соль. Вот откуда она в море берется, почему одни моря более соленые, другие почти пресные. А еще поймем, как именно ученые определяют, сколько в море соли, и почему нам вообще очень важно знать соленость морской воды на разных глубинах.
А что в моей любимой рубрике про знаки?
В новом выпуске рубрики «Нам знаки». Знаки подают в центре нашего и читательского внимания будет тайнопись. Знаки не для всех. Ну вот уже в глубокой древности люди придумывали различные шифры для передачи секретных данных, сведений. И чаще всего это были не особые значки, а вполне общеупотребительные буквы и слова, но поставленные особенным образом. Обычный с виду текст старинной или не очень старинной даже книги может содержать дополнительное послание, понятное только посвященным. Но мы попробуем его разгадать.
Уверена, что и у вас, и у читателей вот это получится. А, кстати, мы редко рассказываем, что интересного в рубрике «Учитель и ученик». Я знаю, что в этот раз там новая история. Расскажите, пожалуйста, что это такое?
Вот представьте себе такую ситуацию. Есть отец и сын. Сыну 8 лет, и отец решает, что ребенка необходимо учить. Ну, казалось бы, никаких сложностей, выбирай школу получше и устраивай туда сына. А если, вот как в нашем случае, папа – русский император Николай I, а сын – наследник престола, великий князь Александр Николаевич? Понятно, что учиться наукам будущему царю придется дома, а не в школе, в Зимнем дворце. Значит, нужен очень хороший учитель, ведь этому ученику когда-нибудь придется управлять громадной страной, раскинувшейся от Балтики до Тихого океана.
Как раз учителем наследника Николая I был известный русский поэт Василий Андреевич Жуковский.
Да, старший друг Пушкина, поэт-романтик. Ну и царь-отец думал, конечно, недолго, потому что во дворце уже несколько лет
работал
Василий,
да?
Андреевич Жуковский, да. И вот он учил русскому языку супругу императора Николая Павловича Александру Федоровну, которая до замужества была немецкой принцессой и русского не знала. Именно Жуковскому теперь было поручено обучение и воспитание наследника престола.
Но я знаю, что Жуковский с этим справился отлично.
Василий Андреевич подошел к делу очень ответственно. Прежде всего, он написал подробный план учения, разделил его на три части – от 8 до 13 лет, потом от 13 до 18 и, наконец, от 18 до 20. Ну и вот обучение будущего императора Жуковский сравнивал с путешествием. первые годы – это приготовление к путешествию, когда ребенка надо научить учиться, развить в нем вкус к чтению, обучить языкам и так далее. Второй этап – это уже само путешествие. Именно здесь ученик получает все основные знания о природе, о человеке. К таким наукам Жуковский, кстати, относил, например, историю, философию и политику. Ну и, наконец, последние годы – это окончание путешествия, учение применительное, когда молодой человек должен будет, опираясь на полученные за эти годы знания, сам выработать для себя, как говорил Жуковский, коренные правила жизни. Ну вот те принципы, которыми он будет руководствоваться в жизни.
Мне кажется, это самое сложное в обучении. Интересно, а помогал ли наставник юному цесаревичу вот в этом деле?
Да, еще как помогал, и как и ко всему, к формированию жизненных принципов своего подопечного, Василий Андреевич подошел очень серьезно, ведь он учил не кого-нибудь, а будущего правителя. Ну и вот что писал и как наставлял Василий Андреевич своего подопечного. «Уважай народ свой, тогда он сделается достойным уважения», — говорил поэт. «Будь верен слову, ибо без доверенности нет уважения. Люби и распространяй просвещение, ибо народ без просвещения есть народ без достоинства».
Но был ли ученик прилежным, вот Александр Николаевич?
Он был достаточно прилежным, но вот занимаясь с великим князем, Жуковский часто был недоволен не своим учеником, а своими способностями учителя. «Мое влияние на него ничтожно», – писал поэт в своем дневнике. «Я для него только представитель скуки». Но на самом деле принципы, заложенные воспитателем, проявились тогда, когда ученик стал императором. Ведь вот именно Александр II отменил в России крепостное право, провел много других очень важных реформ. И современники абсолютно справедливо видели в этом большую заслугу Василия Андреевича.
Время нашей беседы подходит к концу в эфире. Давайте коротко, о чем еще узнают читатели, открыв вот августовский номер журнала «Костер».
К примеру, о биотопливе для автомобилей. Они узнают, какие растения для этого выращивают, где и почему. Ведь они отличаются в разных странах. У нас, например, для биотоплива выращивают иву и тополь. Они быстро растут и неприхотливы к погодным условиям. Еще читатели узнают, кто первым изобрел светофор и какая интересная и даже драматичная история была у этого важнейшего устройства.
Да, кстати, 5 августа – Международный день светофоров.
О.
Вот, да, это, я помню, мы делали сюжет на эту тему, так что как раз поэтому в августе.
Это актуально, да. В рубрике «История вещей» мы продолжим рассказывать про мыло, которое поначалу-то было довольно опасно для человека, им только стирали, но постепенно изменялся его состав, оно стало ежедневным предметом гигиены. Расскажем, каким было мыло в Российской империи, в Европе, в период Возрождения, как совершенствовалось и сильно ли изменился его состав в наши дни. Расскажем, разумеется, и о многом-многом другом интересном, полезном и занимательном. Ну и улыбнемся, надеюсь, вместе с читателями, когда откроем наши юмористические страницы. Рубрика называется «Веселые страницы».
Николай, ну традиционно в заключении нашего обзора прочтите нам какое-нибудь стихотворение из этой рубрики.
Веселое стихотворение нашего петербургского поэта и писателя Марии Шелухиной. Называется оно «Рыбалка». «Я рыбу ловила в зеленой реке. Березовый прутик качался в руке. Смотрела вода из-под ряски, как будто лицо из-под маски. И рыба клевала, то окунь, то сом, усатый, как папа, огромный, как дом. И очень зубастая щука почти укусила за руку. Клевали ерши и клевали льщи, и карпы такие, что только тащи. И даже акула клевала. Но я ее трогать не стала. клевали тунцы, и минтай, и треска, и камбала плоская, словно доска, и всякие рыбы летучие, и всякие рыбы колючие, и кит показался уже над водой. Но крикнула мама: «Варвара, домой!» И пусть он не рыба, а жалко, пропала такая рыбалка.
Это замечательное стихотворение. Прощаясь с нашими радиослушателями, мы с Николаем советуем ребятам не огорчаться, если им вдруг испортят рыбалку, а переключиться на что-нибудь еще более интересное и захватывающее. Можно, например, взять в руки интересную книгу, вот, или полистать новый номер журнала «Костер». Тем более, что лето все-таки продолжается, и времени хватит на все.
Счастливого вам отдыха, ребята!
Ну, а мне осталось лишь сказать, что сегодня с новым номером журнала «Костер», августовским номером, к нам в студию приходил главный редактор журнала Николай Харлампиев.
До новых встреч!
И я, ведущая Ирина Озерская, на этом с вами прощаюсь, друзья, и оставляю вас в компании с группой «Секрет» и с морскими волками. Удачи всем!
Цепь натянута, как струна, якорь крабом ушел со дна. Снова флаг подымать и опять начинать все с нуля. Без конца и начала курс, и у дизеля ровный пульс, и осталась мечтой далеко за кормой их земля. Полный вперед, что их зовет вдаль от родных причалов, только вдали их корабли мне не дают уснуть ночами. Морские волки держат путь по звездам. Морские волки, вид имею грозный. Морские волки, рано или поздно, но я стану таким волком морским. Дует с берега легкий бриз, южный крест над кормой завис. Сотни миль за спиной, каждый час в год длиной в эту ночь. Кошкой трется о борт волна, и мурлычет свой блюз она. Ну а там, где их нет, моет Невский проспект теплый дождь. Полный вперед, что их зовет вдаль от родных причалов, только вдали их корабли мне не дают уснуть ночами. Морские волки держат путь по звездам. Морские волки, вид имеют грозный. Морские волки, рано или поздно, но я стану таким волком морским. Морские волки держат путь по звездам. Морские волки, вид имеют грозный. Морские волки, рано или поздно, но я стану таким волком морским.
Волком морским.